Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. В студии православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии руководитель отдела по служению, молодежному служению, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандриев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы вновь обращаемся к книге Иова из Ветхого Завета и говорим сегодня о шестой главе. В прошлый раз мы прочитали достаточно горькую пятую главу, поговорили о ней, напомним вам некоторые главные мысли, которые содержатся в этих главах. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Это вот такие главные ключевые мысли, наверное, пятой главы. В шестой главе наш герой Иов приписывает свою скорбь своим тяжелым испытаниям. Он взывает об облегчении этих испытаний через смерть и возглашает: «Медь ли плоть моя?». Далее он выговаривает, вот такой некоторый выговор друзьям произносит за недостаток сожаления к нему и его страданий, и просит их указать ему, в чем же он согрешил. Итак, шестая глава.
С самого начала, да?
Да.
«И отвечал Иов и сказал: О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдания мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве, мычит ли бык у месива своего, едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Ну и еще две, буквально три строчки. «Что за сила у меня надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?» Ну вот, в прошлый раз мы уже начали об этом говорить, что Иов сравнивает какие-то такие вещи, которые еще могут быть как-то быть более-менее понятны, то, что с ним происходит. Вот он это формулирует, что «стрелы Вседержителя во мне». Для него это что-то такое совершенно непонятное. Но действительно, Господь есть милость, суд, справедливость, любовь. И вдруг стрелы Господа в нем. Вот это вот он не понимает. И вот он говорит, вот в мире есть закон, есть порядок. Ревет ли дикий осел на траве? Ну, действительно, дикий осел на траве, он ест ее. Вот, то есть есть какой-то закон, есть какой-то порядок, какие-то, что-то должное есть. И вот он говорит, вот стрелы Вседержителя во мне, это что-то ну, недолжное, такого быть не может. Он не может понять, почему это происходит.
То есть Божье наказание несоизмеримо вот да. С образом жизни и праведностью Иова. Он чувствует и честно говорит, что вот таких грехов, за которые могло бы последовать такое страшное наказание, их нет.
Да, он говорит, что это что-то вот выходит из должного закона. То есть здесь именно не то, что его другой кто-то коснулся, что не просто какой-то злой человек его коснулся, вот, а произошло это именно потому, что он ощущает, вот видит и думает так, что это сам Господь, Вседержитель, стрелы в него вонзил. И что ужасы Божии ополчились против меня, то есть Господь сам как будто насылает на него. И вот этого понять он не может. Не может понять, почему, за что. И где здесь причина и следственные отношения хоть какие-то?
Угу.
Вот действительно в жизни для нас самым таким страшным кажется, когда нарушается закон причинно-следственных отношений. Когда вот он нарушается, все, это действительно что-то такое, ну, вызывает острое чувство несправедливости. Острое чувство несправедливости. И человек из-за этого, бывает, ломается. Он либо сам становится таким, когда острое чувство несправедливости происходит, либо ломается, становится просто вот такой слабым, таким подавленным, ну, сломленным человеком. И Иов вот поднимает этот вопрос и говорит, как мне дальше жить? Вот было бы отрадой то-то, с этим еще можно жить. Там вот если бы там даже какая-то болезнь понятная, и вот она бы, там, этот человек там умер и все, ну как-то это все равно понятно. Но то, что с ним происходит, он говорит, что за сила у меня, чтобы надеяться мне, или можно по-другому сказать, где взять такую силу, чтобы надеяться, чтобы хоть как-то надеяться. Вот он этого понять никак не может этого всего осознать и осмыслить.
Наверное, здесь стоит пояснить и напомнить нашим радиослушателям, что ведь в разных испытаниях человеку, как правило, посылается что-то одно. Либо человек очень страдает душой, то есть переживает душевные муки, либо, значит, его телесный состав подвергается вот болезни, которая служит к очищению. В случае же с Иовом мы видим, что и духовный, и душевный, и телесный состав этого человека были настолько сокрушены, что действительно вот он не видит, за что держаться в этой жизни.
Да.
Когда все его дети погибли, все его имущество разграблено, когда собственная жена поступает, вот, в общем-то, так по-предательски, говорит о том, что «прокляни Бога, умри и не мучайся», когда он скорбит внутренне о том, что потерял, задается вопросом, за что это, ну и в конце концов, когда его телесный состав поражает самое страшное, болезнь, проказа, которая его мучает чрезвычайно, этот постоянный зуд, и чрезвычайно унижает его в глазах общества, потому что в то-то время проказа была такой болезнью, которая явно указывала на поражение за грехи от Господа. И вот не зная, за что это, почему это, и ведь проказа такая болезнь, которая не вылечивалась, Иов прекрасно об этом знал. Он и ищет вот тех смыслов, за которые можно цепляться, как величайший праведник, как бы находится в таком состоянии, когда Бог прямо ему не отвечает пока, и он ищет помощи в друзьях, так?
Да, в друзьях ищет помощи, и их отношение его добивает. Вот он, видим, следующий, конечно, стих, он его к этому обращается. И осмысляет, как должно быть в дружбе. 14 стих. «Страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к содержителю». То есть должно быть сострадание, то есть друг не может не сострадать. Вот. Исключением составляет, то есть исключение составляет, что если он оставил страха к содержителю, то есть если он пошел путем беззаконным.
А кто, друг или... Тот, друг. Кому нужно сострадать?
Друг.
Друг.
То есть друг должен сострадать страждущему, если этот страждущий не оставил страха Вседержителю.
Uh-huh. Вот такая... То есть если страждущий боится Бога,
да,
то есть он верующим,
да,
богобоязненным является.
Да, да. Вот. И Иов, как сказано было, мы видели, что он не согрешил ни в том, ни в том, ни в другом. То есть он говорит, что я продолжаю бояться Бога, я принимаю от Него и доброе, и злое. И даже вот в среде еврейской, в иудейской среде, после того, вот, как книга Иова появилась, у них даже появилась такая поговорка, что мы должны все это у Бога принимать и благодарить и за доброе, и за злое. Вот именно после слов Иова. Ну и, конечно, в христианстве это тоже передано, что мы благодарим Бога за все, что с нами случается, приключается. Это вот с таких незапамятных времен рождается вот эта традиция благодарности Богу за все. Итак, дальше идем. Но что происходит? «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи. которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают со своих мест. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются, смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь, ничто, увидели страшно и испугались. Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня. Научите меня, я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь перед лицом вашим. Пересмотрите, есть ли неправда. Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?
Здесь он да, настолько вообще... Из этих слов ясно, что эти друзья настолько еще внутренние вот эти душевные муки и недоверие причиняют Иову, что ему становится настолько горше, что действительно вот, ну, в таком состоянии, если бы Иов не имел веры, он бы, наверное, покончил жизнь самоубийством, когда все тебя предали, да, действительно цепляться не за что.
Да, это действительно вот этот момент, когда человек теряет надежду и смысл, я его постоянно привожу. Вот это исследование, которое происходило в концлагерях, что человек, теряющий надежду, перестает жить. Страшное дело. Многие бросались на колючие проволоки там, или просто так делали, чтобы их тут же уничтожили. То есть просто переставали существовать. Надежда лишает человека возможности жить дальше. И здесь вот мы видим, что он говорит, такой образ приводит, поток, как текущие ручьи, нет надежности, нет никакого основания, на что можно надеяться. И он, как он удивительно обличает их.
Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему.
Да, он сравнивает вот это недоверие их нападением на сироту. Это очень жесткое и мощное обличение.
Особенно для патриархальных культур.
Да, правда? В то время обидеть сироту
или вдову,
это самое, одно из самых страшных вообще грехов. И вот он так вот их прямо бичом, таким бичом обличения их обличает, сечет их. Вот. И момент здесь какой? Очень важный, что он говорит, скажите, в чем. А они говорят, что если с тобой произошло, значит, есть за что. Вот это вот такая тонкая вещь, что человек привык судить по внешним вещам. Вот он видит, у этого человека то-то происходит, плохое в жизни. Мы сразу ставим такой диагноз, не разобравшись, ничего, ставим диагноз. Если у него такое произошло, значит, он сам заслужил это. И это происходит и сознательно, и подсознательно, и прямо, и косвенно мы можем это выразить. И вот друзья начинают выражать это прямо. Ну, пока смотрите, интересный такой момент. Сказал-то еще только один друг, насколько я помню. Угу. Только Елифас еще начал говорить.
Да, но мы, забегая вперед, скажем, что остальные друзья были солидарны. Мы точно такую же реакцию в их устах услышим.
Другие друзья, да, будут солидарны, но тем не менее Иов, видимо, видит их общее настроение, что они не хотят с ним страдания разделить, хотя друзья, они для того и должны, чтобы разделять страдания, чтобы пройти до конца какой-то путь с другом. Если есть друг, с ним надо какой-то путь до конца пройти. Вот. А они в данном случае не хотят этого сделать, хотят его оставить. Хотят, чтобы у них вот есть у него страдания, они думают, они видят, что действительно внешне не на что надеяться. Угу. Вот. И поэтому
летальный исход, и поэтому находиться рядом долго
не смысла, долго невозможно. То есть у нас же своя жизнь, у нас свои заботы, свои хлопоты. Поэтому зачем мы будем опираться на страдания Иова?
Ну, так поступали на самом деле все, вплоть до некоторых апостолов, когда то же самое со Христом случилось. Да,
да, в этом плане мы видим, что Иов
— это прообраз
Христа. Прообраз Христа вот в том страдании, которое он
переживал. Да.
Переживает и претерпевает. Вот. Ну, седьмая, да, глава?
Да, переходим. Седьмая глава.
Иов продолжает вопрошать. Иов продолжает вопрошать. И вся седьмая глава, она вот посвящена вот этому дальнейшему развитию и осмыслению своего положения. Вот у него перемежаются такие вопросы к мирозданию, к Творцу, к вообще вот вопросы к бытию, угу. С реакцией на друзей, как они его воспринимают, с диалогом с ним. Итак. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб ждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне. Вот здесь, видимо, сказано, что это уже происходит у него какое-то на протяжении какого-то времени, что он месяцы суетные. То есть это не один день у него с ним происходит. Вот это такая, угу. такая проблема.
Угу.
Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь до сыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вот этот образец того, что в болезни человек находится без возможности чем-то заняться, потому что боль полностью его занимает.
Отвлечься не может, да, постоянно страдает.
Постоянно страдает, то есть даже сна нет, и сон человеку все равно необходим, он иногда, видимо, забывается, но тут же просыпается, снова даже во сне вот эту боль испытывает. Это одно из таких самых тяжелых страданий, когда нет возможности уснуть, и от этого разум начинает вскипать. Одна из таких пыток — пытка с сном.
Когда не дают спать.
Когда не дают спать.
Человек сходит с ума.
Просто. Человек постепенно сходит с ума, у него происходит трансформация сознания. Вот, такие есть даже различного рода и литература, и фильмы на эту тему, когда там эксперименты различные ставили с человеком, что делать, чтобы он... Как пытка такая, особый вид пытки. Седьмой стих. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня, очи твои на меня и нет меня. Вот здесь он говорит, что уже, то есть вот это такая степень безнадежности, что не надеется увидеть что-либо доброе. Жизнь дуновение, то есть все как бы вот жизнь, вроде бы он жил, старался иметь какие-то основу для жизни. И вдруг так ветер подул, и все сразу снес. И вот он говорит такое изречение: жизнь мое дуновение. То есть как прах, как пыль. Подчеркивается, опять же, еще один образ бессмысленности, ничтожности. Такого смысл чего-то в высшей степени неопределенного. Редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Тоже у него вот простой стих, что не сшедший в преисподнюю не выйдет и не возвратится в дом свой. Вот это ощущение того, что безвозвратности, то есть уходит человек, теряет себя, и происходит вот эта вот безвозвратность, происходит что-то страшное для него, вот это является чем-то таким...
Самым горьким.
Самым горьким, да. Чем-то таким самым горьким является.
Ну, это на самом деле весь вопрос всех, даже лучших представителей Ветхого Завета. Почему? Потому что действительно смерть — это та загадка, которая многими до сих пор неосмысленна. Да? Если нет Христа, то человек просто не понимает.
Да, во всех культурах, так или иначе, взять греческую особенно, культура, это там происходит Аид, царство мертвых, и там, как правило, придумано для них что-то страшное такое. Это Сизиф с его камнем, это разделение людей.
Постоянно бессмыслица. Но даже если мы возьмем евреев, богоизбранный народ, то Шеол-то это ведь тоже, в общем-то, тупик.
Да,
потому что о Христе знали немногие, знали пророки, которым была предоткрыта эта тайна. А простые-то люди не видели смысла. Они ждали только того, кто придет и скажет, в чем смысл.
Да, да, ну, вот конечно. И много есть таких восклицаний. Вот. Ну, мы про Экклезиаста уже говорили, что какой смысл в это, если все, ты попадаешь в преисподнюю, и непонятно, где ты, что с тобой.
А здесь ситуация-то обостряется чем, что Иова поражает проказы, вот такие наказания Божии, которые его и окружающих-то удостоверяют, обличают в грехах. И с этой греховностью-то точно ясно, что человек уходит туда, в Шеол, в преисподнюю, и даже как бы дерзать-то не должен. Должен на надежду. Почему? Потому что степень наказания, она настолько очевидна за крайние смертные грехи, так?
Да, да. Вот. Итак, дальше. 11 стих, да?
Угу.
«Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». То есть вот его, грубо говоря, прорвало. Вот он решил все высказать, все до конца сказать, все, что он думает. Вот его вопросы, обращенные к небесам, заставляют нас задуматься, как он мог это все вынести. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть душу, унесет горесть мое ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет».
Да, вот давайте еще раз последний стих прочитаем.
«И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет».
То есть вот перед смертью как бы простить и дать надежду и некоторое облегчение, так?
Да, да. Да? Именно перед смертью, да.
Угу.
Вот. Удивительные здесь слова связанные.
«Стал самому себе в тягость».
«Стал самому себе в тягость». Вот, но здесь у него прорывается такое. Вот он не может понять, с одной стороны, такое с ним происходит, а с другой стороны, это значит, Господь какое-то особое внимание уделяет ему, как человеку. Почему? Вот, что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание? То есть он его не может понять, почему вот то, что с ним происходит, это на уровне сверхъестественного.
Угу.
Такое не может произойти сразу, и он это понимает, осознает. И спрашивает, почему такое произошло со мной, что ты так вот внимание такое обратил на меня. И жил бы я себе потихонечку,
да,
спокойно.
Да, да.
Вот.
То есть почему такие испытания обрушились на
испытания,
мою голову?
Да. Испытания, да, и особая близость. он ощущает особую близость Бога к нему, что это внимание, оно тоже не просто так, видимо. И почему это происходит, он задается таким глобальным вопросом к Господу.
То есть, как пророк, он предвосхищает слова Евангелия о том, что кого люблю, того наказываю.
Да, да.
Итак, угу. Дальше давайте. 8 глава. Здесь второй друг Вилдад вступает в свои словопрения, и, как мы увидим, он тоже не разделяет с Иовом его страдания, а вот пытается поучать. Давайте прочитаем.
Да, он довольно-таки пространно говорит. Попробуем начать его понимать. И отвечал Вилдад Савхиянин. Вот. Давайте немножко, кстати, скажем, что по одной из версий Вилдад это сын, вернее, потомок Авраама и Хитуры. В Бытии об этом есть такое. То есть Бытие 25 глава, вот второй стих. Здесь сказано, что вот эта жена родила ему Вилдада. И поэтому вот эта близость к Аврааму здесь иногда подчеркивается, что Иов был сподвижником Авраама даже. Вот, ну, одно из таких предположений есть. На самом деле, насколько оно истинно, неизвестно. Ну, мы говорили, да, что сам персонаж Иова, Иов древний очень праведник, и доподлинно узнать о нем сложно. И вот Вилдад говорит: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер». И вот он сразу хочет просто, чтобы Иов замолчал. Ему неудобно, Вилдаду, слышит это.
Угу. Что тот разразился такими воплями.
Угу. Да. «Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. Мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога. И надежда лицемера погибает. Упование его посечено, и уверенность его — дом паука». Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед садом, зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Ну, вот такая действительно довольно-таки пространная речь у Вилдада.
Ну, как мы видим, он, наоборот, пытается вселить некоторую надежду, да, и говорит о том, что так бессмысленно страдания не посылаются, Господь, испытав тебя, даст тебе облегчение, и, наверное, даже предсказывает вот то, что ведь действительно Иов выздоровеет, вновь обретет семью, уважение, полностью социально будет реабилитирован. Вот именно об этом говорит Вилдад?
Он, да, он говорит об этом. Вот, конечно, удивительно, что он отчасти прав. Угу. В перспективе перспективе оказывается. Но то, что он говорит это Иову, в данном случае звучит, конечно, как своеобразное кощунство такое над чувствами Иова, над тем, что он ощущает, что он чувствует. Поэтому
он говорит, вот если ты праведен на самом деле, то Господь все тебе восстановит, не переживай и не страдай. Вот в этом кощунство.
Да. Вот. И какой еще момент здесь? Здесь момент, что он обращается к наблюдениям отцов.
Угу. Ну, это тоже понятно. Почему? Потому что из пути жизни человека и реакции Господа на нравственное состояние поступки вот такие сентенции нравственного характера и родились. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В следующий раз мы поговорим об ответе Иова этому другу Вилдаду, который содержится в 9 главе. Для того, чтобы легче было воспринимать, почитайте, пожалуйста, книгу Иова. Это одна из самых сложных и интересных книг Ветхого Завета. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Спасибо, отец Александр, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.